эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня среда, 19 января, и вот некоторые темы ближайшего часа. Суд в Улан-Удэ приговорил общественных активисток к штрафу за возбуждение социальной ненависти к силовым структурам. Оппозиция Киргизии раскрыла коррупционные схемы, существующие в стране. Сегодня в крупных городах России пройдут акции антифашистской направленности. День выбран не случайно. 19 января два года назад в центре Москвы были убиты адвокат Станислав Маркелов и начинающая журналистка Анастасия Бабурова. Оба по роду своей деятельности были связаны с расследованиями действий националистических и фашистских группировок. Недавние беспорядки и волнения в столице, спровоцированные убийством массовой драки спартаковского фаната Егора Свиридова, показали, что радикальные, по сути, близкие фашистским взгляды широко распространены среди молодых россиян. Почему российское общество терпимо относится к фашистским идеям? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. И вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Почему российское общество терпимо относится к фашистским идеям? С таким же вопросом наш корреспондент в Москве Карен Агамиров обращался к жителям и гостям города.
Фашистским идеям я не наблюдала этого. Я наблюдала только, что возрождается русское национальное движение. Вот. Ну, национальное движение, да. За возрождение России, русского народа. А то мы все поникли головой. Уже все, решили, что все, с нами кончено.
Вот Медведев сказал о русском характере.
Пока не возрождает сам Медведев-то, ничего не делает для того, чтобы возрождался русский характер. Я не думаю, что фашизм. Нет. Да нет. Ну, какой может быть фашизм?
Вы затрудняетесь ответить. Наболел, наверное, что-то.
Потому что, наверное, есть основания какие-то. Народ ограблен, и определенные силы за этим стоят. А тяжелая жизнь народа. Я националист. Ну, фашизм и национализм немножко разные.
Я так и не считаю.
Абсолютно нет.
Люди по-разному относятся. Понимаете, у нас за фашистские идеи в основном принимают молодежь, совсем юную молодежь. А если есть настоящие фашисты, они не показываются.
Сочувственно. Жизнь такой стала. Я, например, считаю, что национализм – это ответная реакция народа на попытку его уничтожить. Сейчас это, я считаю, нормальное явление.
Наступил новый век, и люди в молодом поколении стали более равнодушны к происходящим историческим моментам, прошедшим. От чего? От того, что нарушена, мне кажется, преемственность среди поколений. Вот где-то ушло вот этот вот момент. Поэтому молодежь просто недопонимает тех событий, которые им сегодня преподносятся в таком ракурсе, в ракурсе фашизма.
Да я думаю, что безразлично больше, нежели терпимо или сочувственно. Общество настолько атрофировалось уже, не имея каких-то либо ценностей, какой-то либо идеи национальной, что просто все равно уже, что творится. На чужие проблемы все равно, потому что каждый сам за себя в этой стране.
Потому что нетерпимо наше общество относится к людям другой национальности.
Люди, которые возражают идеи фашизма, да, они не совсем хорошо представляют, что они делают, и проявляют уважение к тем, кто боролся за свободу и за будущее нашей страны, ведут себя неподобающим образом.
Потому что, наверное, разрешены националистические всякие организации. Ну, официально не разрешены, но если они существуют, значит, ничего не делают, чтобы их не было. Допустим, в Германии очень их пресекают, очень за ним следят.
А почему тогда это не делается?
Ну, это надо нашего правительства спросить.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, почему российское общество сочувственно относится к фашистским идеям. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Улан-Удэ суд приговорил к штрафу по 100 тысяч рублей оппозиционных активисток Татьяну Счицуру и Надежду Низовкину, которые обвинялись в возбуждении ненависти и вражды по отношению к четырем социальным группам – милиции, ФСБ, службе исполнения наказания и вооруженным силам. Руководители Бурятского регионального отделения движения «Солидарность» Низовкина и Стецура были задержаны 31 декабря перед митингом «Стратегия-31», инициаторами которого они были. И все время с тех пор они находились в заключении. Девушки даже сами требовали реального срока по инкриминируемой им экстремистской статье. Так они рассчитывали привлечь большее внимание общественности к действиям властей, которые, по их мнению, используют закон для расправы с оппозицией. И активисткам удалось привлечь внимание, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Бурятии Анна Батурина.
Молодым женщинам инкриминируют часть первую 282 статьи Уголовного кодекса. Она звучит так: действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием СМИ. Обвиняемые признают, что в канун 23 февраля распространяли листовки «День траура», День жертв защитников Отечества. Обвинение считает, что Надежда Низовкина и Татьяна Стецура в листовках разжигали вражду по отношению к военным и силовым ведомствам. Как сообщил журналистам накануне старший следователь Следственного комитета по республике Анатолий Шагдаров, вина обвиняемых доказана в полном объеме и подтверждена экспертами. На что представительница коалиции «Мы граждане» Светлана Будашкаева на пресс-конференции заявила, что экспертиза, независимая от местных властей, опровергла этот вывод, посчитав, что критику госструктур нельзя назвать разжиганием вражды. В интернет-блоге один из лидеров бурятского отделения движения «Солидарность» Наталья Тумуреева отметила: «Социальные группы – это элемент общества, это школьники, студенты, пенсионеры и так далее. Милиция, ФСБ и другие государственные органы, о которых пишут девушки, к социальным группам не относятся», считает Тумуреева. Примечательно, что в ходе суда активистки движения «Солидарность» признали себя виновными. Вместе с тем, обвиняемые выступают против самой статьи закона, как противоречащий правам человека. Надежда Низовкина и Татьяна Стецура сами требуют реального срока. Евгений Кислов, председатель Республиканского правозащитного центра, считает, что они пошли на такие действия с целью показать, что 282-я статья используется властями не столько для предотвращения экстремизма, которого мы все, наверное, боимся, а сколько как дубинка для борьбы с политическими оппонентами. Анна Батурина из Улан-Удэ для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 15 минут, и прежде чем прозвучит краткая сводка новостей, коротко о дальнейших эфирных планах на Радио Свобода. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Когда наступят мир и стабильность на Ближнем Востоке? Об этом в дни визита президента России в регион спорят журналист Надежда Киворкова и политолог Евгений Сатановский. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Ну а сейчас в Москве 8.15, и утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Бурятии вынесен приговор по делу оппозиционных активисток. В США осужденный российский шпион получил еще 8 лет тюрьмы. Обама и Мубарак обсудили проблемы Ближнего Востока. Оставлен в силе приговор якутскому экс-министру. В Тунисе пройдет первое заседание нового правительства. Таковы темы основных новостей, с которыми вы также можете познакомиться на сайте свободанews.ру. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Оппозиция Киргизии раскрыла коррупционные схемы, существующие в стране. Данные аналитического документа оппозиционной политической партии «Арнамыс» озвучил на пресс-конференции в Бишкеке ее лидер Феликс Кулов. Он оценил годовой ущерб от коррупционных схем в Киргизии более чем в 427 миллионов долларов США. Государственные закупки и тендеры, поставка топлива, энергетика, таможня, судебная система и система исполнения наказаний – наиболее коррумпированные сферы, по мнению аналитиков, оппозиционной политической партии «Арнамыс». Независимые эксперты Киргизии убеждены, что из-за коррупции страна стоит под угрозой потери государственности, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Киргизии Татьяна Ольховская.
20 миллиардов сомов или более чем 427 миллионов долларов США.
В такую сумму оценила оппозиция Киргизии ежегодный ущерб от коррупции. Лидер партии «Арнамыс» Феликс Кулов, который после формирования нового парламента в декабре 2010 года возглавил оппозицию, раскрыл коррупционные схемы, практикуемые в государстве. Политик представил общественности документ, подготовленный аналитической группой фракции. В нем на 30 страницах подробно расписаны шаги, которые делаются в обход законов при проведении государственных закупок и тендеров, сделок с землей, а также коррупционные схемы в таможне, энергетике, образовании и производстве. По словам Феликса Кулова, при искоренении этих схем в бюджет страны может попасть сумма, способная покрыть рекордный дефицит бюджета, который образовался в ушедшем году.
Если мы попытаемся вот эти вот схемы убрать, то примерно минимально где-то 300 миллионов долларов может поступить в наш бюджет. Когда я говорил о том, что во времена Бакиева не удалось кое-что нам сделать нашему правительству, я имел в виду, что когда есть единоличная власть и фактически не было оппозиции, это было трудно решаемо. На сегодня все-таки у нас нет такой авторитарной власти, и поэтому создание оппозиции прописано в нашей Конституции. Речь не идет о том, что мы в пику этому правительству выступаем. Мы хотим помочь нашему правительству.
Партиец отметил, что их цель, как оппозиционной фракции, обнародовать информацию о существующих коррупционных схемах. А задача правительства – бороться с коррупцией после получения такого сигнала. Что касается привлечения к борьбе с коррупцией силовых структур страны, то, по мнению Феликса Кулова, они не совсем к этому готовы.
Пока силовые структуры недостаточно. Я думаю, что они смогут с этим бороться. Здесь есть ряд причин. Первое – это определенная коррумпированность самих силовых структур и судебных органов. И второе, может быть, недостаточный профессионализм, на что жалуются сами руководители силовых структур.
Со своей стороны Кулов пообещал в ближайшее время рассказать о методах борьбы с коррупцией партии «Арнамыс». Но он не озвучил, кому конкретно будут применяться эти меры. Не назвал фамилии и должности тех, кто замешан в коррупции. В докладе нет ни одного примера о том, кто из коррупционеров понес какую ответственность. Именно отсутствие конкретных имен и фактов сделало аналитический отчет оппозиционеров малоэффективным. Такое мнение высказывают некоторые независимые эксперты Киргизии в области коррупции. Один из них, Абдукерим Аширов, эксперт правозащитного центра «Граждане против коррупции», отметил, что в выступлении Феликса Кулова присутствует доля саморекламы и желания быть на виду.
Было бы лучше, если бы эти заявления подкреплялись бы фактами, и эти заявления в письменном виде были направлены в соответствующие государственные органы, которые бы расследовали бы эти факты. Тогда был бы эффект лучше, больше. В выступлениях публичных деятелей всегда присутствует такой нюанс, который как бы имеет неподкрепленные, значит, фактами, но тем не менее как бы они будоражат людей и как бы делает, значит, этого публичного человека каким-то образом, он как бы на виду, на слуху. Но это сама практика функционирования публичных деятелей, и в этом их винить тоже не стоит.
Говоря о борьбе с коррупцией, эксперты сходятся во мнении, что главное оружие здесь – это политическая воля, но они предлагают и свои решения в борьбе с этим явлением. Некоторые методы уже действуют на практике. По словам генерального секретаря антикоррупционного делового совета Киргизии Нурипы Мукановой, в 10 министерствах страны созданы общественные советы из числа представителей неправительственных организаций и ветеранов отрасли, которые будут следить за работой министерства, за тем, каким образом расходуются бюджетные средства. На прошлой неделе специальная комиссия завершила антикоррупционную экспертизу двух законов – о лицензировании и о госзакупках – и отправила свои предложения в профильный комитет парламента и руководителям фракций, говорит Нурипа Муканова.
В нашей стране коррупция пронизана сверху донизу, как по вертикали, так и по горизонтали. То есть по вертикали это все, то есть народ кивает головой на власти и говорят, вот пусть они начнут очищение себя. То есть вся коррупция, она заложена вот в вертикали власти. Почему по горизонтали? В то же время народ продолжает кормить коррупционеров, дает взятки. Мне кажется, что вот как независимый эксперт, который занимается непосредственно только вопросами коррупции, здесь нужно двухстороннее, так скажем, движение. На самом деле должно идти очищение от коррупции по вертикали власти. И с другой стороны, общество само должно противостоять этой коррупции. У нас тоже говорят, что из-за коррупции страна под угрозой утери государственности.
Между тем, как отметила Нурипа Муканова, по оценкам экспертов из антикоррупционного делового совета, только 15% кыргызстанцев верят в то, что на законодательном уровне можно обуздать коррупцию. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Американские эксперты не рассматривают визит российского президента Дмитрия Медведева в палестинскую автономию как существенный шаг в деле ближневосточного урегулирования. Гораздо большее влияние на арабский мир может оказать развивающийся политический и гуманитарный кризис в Тунисе. Это тема первой части обозрения «Сегодня в Америке». Его представляет Юрий Жигалкин.
Кризис на Ближнем Востоке и американская стратегия в регионе. Американо-китайский саммит. Встреча равных. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Визит президента России в палестинскую автономию совпал с кризисной ситуацией в Тунисе, которая находится в центре внимания в Вашингтоне. Как в США оценивают ближневосточный визит президента России? Алан Давыдов взял интервью у Джеймса Филлипса, сотрудника Вашингтонского фонда «Наследие».
В конце прошлого года администрация Обамы оставила попытки возобновления прямых израильско-палестинских переговоров за счет продления моратория на строительство израильских поселений на Западном берегу. Способен ли визит Дмитрия Медведева в палестинскую автономию во вторник привнести что-то новое в развитие ближневосточного мирного процесса? Ближневосточный мирный процесс заглох, но не похоронен. Он, образно говоря, завис после безуспешных, хотя решительных попыток Соединенных Штатов. Я не думаю, что визит господина Медведева будет иметь какой-либо успех для его оживления. Российский президент заявил, что Россия поддерживает право палестинцев на создание собственного государства. Это символический жест или нечто большее? Думаю, это символический акт, который не будет иметь никаких практических последствий. Ясер Арафат провозгласил палестинское государство в 80-е годы, но из-за этого ничего не получилось. В реальности никакого жизнеспособного палестинского государства не возникнет без успешных переговоров с Израилем. Но по существу Медведев оказывает палестинцам дурную услугу, внушая им несбыточные, по крайней мере, в ближайшее время, надежды. России, как члену ближневосточного квартета, не стоит забывать, что только переговоры могут привести к обретению палестинцами своей государственности. Должен отметить, что Медведев все же удержался от заявления о том, что Россия признает палестинское независимое государство. В противном случае это не позволило бы добиться ничего, кроме затруднений при возобновлении переговоров в будущем. В день переговоров Дмитрия Медведева с Махмудом Аббасом в Ерехоне дипмиссия Организации освобождения Палестины в Вашингтоне впервые официально подняла над своим зданием трехцветный палестинский флаг. Как расценить этот шаг? Он несет символический характер и, скорее всего, был запланирован палестинцами до согласования визита Медведева на Западный берег. Но я уверен, что данный факт будет замечен Конгрессом Соединенных Штатов. Глава Комитета по международным отношениям Палаты представителей Илиана Рос-Лехтинен уже осудила этот акт как попытку манипулировать международным общественным мнением в поддержку признания еще не существующего государства и призвала к расследованию. Это может в будущем привести к сокращению американской помощи палестинцам, сказал сотрудник Вашингтонского фонда «Наследие» Джеймс Филлипс.
С ним беседовал Алан Давыдов. Кризис в Тунисе способен заметно повлиять на развитие ситуации в регионе, соглашаются американские наблюдатели. Первые за десятилетия стихийные свержения авторитарного лидера в арабском мире подвергают испытанию американскую стратегию в регионе, которая заключается в сотрудничестве с автократическими режимами и критике их антидемократических инстинктов. Во вторник представитель Госдепартамента приветствовал решение Временного правительства Туниса снять ограничения на действия прессы и включение в политический процесс оппозиционных сил. Но, по словам пресс-секретаря Госдепартамента, изменения должны расширяться и углубляться с тем, чтобы власти могли найти общий язык с самыми разными слоями общества и ответить на их запросы. Пока официальная американская реакция на события в стране, совсем недавно казавшаяся одной из самых стабильных в регионе, была крайне сдержанной. Между тем, как отмечают американские комментаторы, история подобных революций в этой части мира дает крайне мало поводов для надежд. Вот что говорит американский политолог, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре. Мы знаем из истории, что большая часть таких политических, социальных и экономических потрясений заканчивается печально. Последний пример – иранская революция 1979 года, где на смену диктатуре Шаха пришла более одиозная диктатура. Таким же был результат многочисленных военных переворотов. Одна из серьезнейших проблем и для Туниса, и для всего региона состоит в том, что в этих странах нет жизнеспособной политической оппозиции. Оппозиция подавлялась и подавляется арабскими режимами в зародыше, и Вашингтон почти ничего ничего не сделал для ее поддержки. Теперь же во многих случаях альтернативой существующим режимам являются радикальные исламистские группы, такие как мусульманское братство в Египте. Каков ваш прогноз развития ситуации? Я не ожидаю хорошего исхода. Более вероятно, на мой взгляд, вмешательство сил безопасности в этот процесс, что приведет к созданию очередного авторитарного режима. Не исключен и триумф радикалов, скорее всего, исламских. Сейчас ни у Соединенных Штатов, ни у западных столиц нет выбора. Единственный путь для них – поддержка демократического процесса, свободных репрезентативных выборов с участием всех политических сил. И США, и западные демократии искренне верят в то, что торжество демократии неизбежно. В это, как мы видим, верят и тунисцы. Если же в результате свободных выборов к власти придут исламисты, то мы будем им противостоять точно так, как мы противостояли радикальным левым режимам и другим диктатурам. Это был американский политолог Дэниел Гуре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Один час в архиве «Свободы». В звуковом архиве «Радио Свобода» более 30 тысяч программ. Сегодня вы познакомитесь с собеседниками нашего сотрудника Владимира Юрасова. Среди гостей нью-йоркской студии 60-70-х годов прошлого века писательница Нина Берберова, адвокат Тихон Троянов, художник Николай Николенко, литературовед Наталья Беленкова, актер и режиссер Нукзар Шария. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Чем продолжится программа «Время свободы»? 19 января, два года назад, в центре Москвы были убиты адвокат Станислав Маркелов и начинающая журналистка Анастасия Бабурова. Оба по роду своей деятельности были связаны с расследованиями преступлений националистических и фашистских группировок. Почему российское общество терпимо относится к фашистским идеям? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». Это прямо под логотипом сайта. С ответом на вопрос, почему российское общество терпимо относится к фашистским идеям, через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Но пока несколько или, может быть, одно-два сообщений с пейджера. Если молодежь проникается духом борьбы за свободу, значит, уже его не задушить и не убить. Почему-то именно так интерпретировал наш вопрос о том, почему российское общество терпимо относится к фашистским идеям, Александр из Сызрани. Сам по себе его ответ – доказательство справедливости нашего вопроса. «Просто у народа, победившего фашизм, не осталось сил бороться с доморощенными оккупантами». Рассуждение от нашего слушателя без подписи. Ну, разговор о том, почему российское общество терпимо относится к фашистским идеям, продолжится буквально через несколько минут. Сейчас в Москве 8.30. Информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого. Коротко об основных новостях к этому часу. Суд в Бурятии признал сегодня активисток движения «Солидарность» Татьяну Стецуру и Надежду Низовкину виновными в возбуждении ненависти и вражды и оштрафовал каждую на 100 тысяч рублей. Суд установил, что Стецура и Низовкина в конце 2008 и начале 2009 года распространяли на улицах Улан-Удэ листовки с критикой военных и правоохранительных органов. На сайте Межгосударственного авиационного комитета опубликованы записи всех переговоров авиадиспетчеров с экипажем разбившегося под Смоленском в апреле прошлого года самолета президента Польши Леха Качинского. Верховный суд Якутии оставил в силе приговор бывшему министру сельского хозяйства республики Роману Дмитриеву 3 года заключения условно. Суд признал экс-министра виновным в том, что он незаконно выделял субсидии в рамках одной из федеральных программ. В Тунисе сегодня пройдет первое заседание нового правительства национального единства. 4 министра, представляющие оппозицию, покинули кабинет, протестуя против пребывания в нем бывших сторонников свергнутого президента Бен Али. Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ США Гарольд Джеймс Николсон, осужденный за шпионаж в пользу России, получил еще 8 лет тюрьмы по новому делу против него. Суд установил, что уже находясь в заключении, Николсон использовал своего сына для передачи информации сотрудникам российских спецслужб. Один человек погиб и по меньшей мере 14 были ранены сегодня в результате взрыва у школы на окраине пакистанского города Пешавар. Среди пострадавших дети. Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл в США с 4-дневным государственным визитом. Сегодня пройдут его переговоры с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня минус 9 градусов, пасмурно, без осадков. В Санкт-Петербурге минус 1, пасмурно и временами возможен снег. Сейчас в Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. И вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в нескольких российских городах пройдут антифашистские митинги памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Оба были застрелены 19 января 2009 года днем в центре Москвы. Разбирательство по делу об их убийстве может стать одним из наиболее громких судебных процессов этого года. В конце января в Московском городском суде будет сформирована коллегия присяжных, которым предстоит определить, виновны ли подсудимые Никита Тихонов и его гражданская жена Евгения Хасис в совершении этого преступления. Накануне их защитники созвали пресс-конференцию, в ходе которой заявили, что в деле нет ни одного убедительного и процессуально чистого доказательства вины Тихонова и Хасис в совершении двойного убийства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Следствие убеждено. Никита Тихонов убил адвоката Станислава Маркелова, известного своим участием в громких судебных процессах, в том числе связанных с защитой интересов антифашистов, на почве ксенофобии. Корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова стала случайной жертвой, оказавшейся рядом в момент нападения. Евгению Хасис будут судить как пособницу, поскольку, по версии обвинения, она осуществляла слежку за адвокатом незадолго до его убийства. Накануне второй годовщины со дня покушения на Маркелова и Бабурову защитники тех, кого следствие называет их убийцами, созвали пресс-конференцию, в ходе которой сообщили, следствие проведено недобросовестно и судить будут не тех, говорит адвокат Евгений Хасис Александр Васильев.
Совершенно не отрабатывались версии о химкинском следе. Поскольку в свое время Маркелов представлял интересы журналиста Бекетова, совершенно не отрабатывалась версия по делу Благовещенска, когда отряды ОМОНа устроили в городе Благовещенске форменный террор. Больше всего меня удивило то, что совершенно не отрабатывался чеченский след.
Соратник Никиты Тихонова по праворадикальному движению Алексей Барановский обратил внимание на то, что у Тихонова изъяли и пистолет, из которого стреляли в члена националистической группировки «Черные ястребы» Расула Халилова. И Тихонова пытались обвинить и в этом убийстве, но не смогли набрать доказательств. В деле об убийстве Станислава Маркелова нет ни одного серьезного доказательства вины Тихонова, считает Алексей Барановский.
Никаких прямых доказательств вины Тихонова в убийстве Маркелова нет. Есть какие-то косвенные, натянутые сведения. Из прямых доказательств, в кавычках, в деле есть оговор, который сделал его лучший друг. Илья Горяч, он свидетель обвинения.
По мнению заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, заявление Барановского вполне согласуется с общей стратегией возглавляемого им русского вердикта по защите права радикалов.
Эта стратегия состоит в том, чтобы в публичном пространстве дезавуировать следствие и представить все как самооговор или оговор кем-то другим. Рассказ о пистолете, которым совершено убийство Халилова, это как бы отвлечение внимания. То есть вот Тихонова обвиняют во всех смертных грехах, вот у него даже нашли вот такой пистолет, а у него такое алиби, в общем, он не мог убить. Это создание позитивного образа Тихонова. Все понимают, что, да, наверное, он не мог убить. Только он торговал оружием, и вполне мог взять и этот пистолет тоже. А то, что он торговал оружием, он даже не скрывает. Что касается разговоров об оговоре, я думаю, что это какой-то внутренний конфликт, который мы пока не распознаем. И кроме того, Барановский лично заинтересован в том, чтобы, так сказать, перевести стрелки, потому что все ему припоминают пост в блоге, который считался его, где он фактически сдал Тихонова, и он прямо заинтересован в том, чтобы перевести стрелки на других членов организации.
Отбор коллегии присяжных, которым предстоит разобраться в этом деле, назначен на 27 января. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в крупных городах России пройдут акции антифашистской направленности, и день, как мы уже говорили, выбран не случайно. 19 января два года назад в центре Москвы были убиты адвокат Станислав Маркелов и начинающая журналистка Анастасия Бабурова. Оба по роду своей деятельности были связаны с расследованиями преступлений националистических и фашистских группировок. И вот недавние беспорядки и волнения в столице, спровоцированные убийством массовой драки спартаковского фаната Егора Свиридова, показали, что радикальные, по сути близкие фашистским взгляды, широко распространены среди молодых россиян. Поэтому мы сегодня спрашиваем наших слушателей, почему российское общество терпимо относится к фашистским идеям, терпимо и порой даже сочувственно. Напомню, что ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Напомню, вопрос звучит так. Почему российское общество терпимо относится к фашистским идеям? Ну и сейчас в студии включен телефон 8-800-222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России, и побеседуем на сегодняшнюю главную тему с теми, кто до нас дозвонился. Первым Евгений из Калужской области. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что это наследство советского строя, который на поверку-то был очень похож с фашистским, но генетически они происходили из марксизма, они такие ереси были, большевизм и фашизм, если кто-то посмотрит. А нынешний режим, он модифицированный советский, это очень близко. Если на сегодняшнее время Путин согласится с тем, что озвучивали позавчера Зюганов и Лебедев из ЛДПР, Лебедев на общественном совете при президенте о том, что в углу угла и в обществе, и в государстве поставят русский народ, то это и будет фашистский режим.
Евгений из Калужской области отвечал на наш вопрос, почему российское общество сочувственно относится к фашистским идеям. Тот же вопрос задаем Сергею из Тамбовской области. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро, поздравляю вас с праздником Крещения. Я вот что хотел сказать. Во-первых, я с предыдущим слушателем согласен полностью. Во-первых. И во-вторых, это уже из области фантастики. Нам бы, как в Америке, понимаете, Америка, это же страна эмигрантов, да? Хорошо бы допустить всех вот с ближайшего зарубежья к нам, вот, нас, русских так называемых, загнать куда-нибудь за Урал. Вот, и как индейцы в Америке, мы сейчас жили припеваючи, русские. Вообще там как индейцы живут в Америке. Они здорово там живут, коренное население. Так и нас, россиян, так на русских, так называемых, загнать куда-нибудь за Урал. Пускай придут сюда чеченцы, азербайджанцы, да грузины, да все остальные. Пусть приходят и наводят порядок, и мы будем жить нормально.
Сергей, спасибо вам за то, что позвонили нам, ответили на вопрос, почему российское общество сочувственно относится к фашистским идеям. Ну, какие еще ответы будут на этот вопрос? Игорь из Москвы сейчас на связи. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро. Игорь, Москва. Я хотел бы сказать следующее. В России никогда не было, нет и не будет фашизма. Потому что Россия – это особая русская цивилизация. И русские, я имею в виду и все коренные народы России, хорошо помнят Великую Отечественную войну.
Спасибо большое. Игорь из Москвы ответил на наш вопрос. Единственное, люди, сочувствующие фашистским идеям, очень охотно выхватят из вашего ответа тот фразу, которая звучит примерно так, что Россия – это отдельная русская цивилизация. По-моему, что-то было такое про арийскую цивилизацию в фашистской, в германской идеологии. Владимир из Нижегородской области. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Население видит, что скоробеи, которые захватили власть, замотали, закрутили в какое-то дерьмо и катят ее в пропасть. Вот и сочувствуют этим фашистам. Все хотят сильные руки и хотят порядка. Я так думаю. Спасибо.
Спасибо и вам. Почему российское общество сочувственно относится к фашистским идеям? Один-два ответа с сайта. К сожалению, любое общество толерантно относится к фашистским идеям, не только российское. Простые, понятные, привлекательные и доступные каждому, не требующие сложных слов для формулировок. Идеи эти доступны каждому представителю интеллектуального большинства.
пишет один из наших читателей на сайте. Ник из Питера. Потому что эти идеи не слишком далеки от коммунистических. Такое же мнение высказал и один из слушателей, позвонивший нам по телефону. Борис из... подписывается «Москва, петушки». Потому что российское общество толерантно относится к... Почему фашистское общество толерантно относится к фашистским идеям? Это не совсем так, ибо к фашизму относятся с симпатией все страны, в которых рухнул режим, навязанный большевиками. Ну и еще один... Ответ с нашего сайта от Сергея из Москвы. Российское общество относится толерантно не только к фашистским идеям, оно толерантно относится к отдаче в армию на муки своих детей и получению их обратно в виде груза 200. Но наши слушатели отвечают на вопрос, почему российское общество сочувственно относится к фашистским идеям. Разговор на эту тему мы обязательно продолжим в сегодняшнем выпуске утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжают новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Центральный банк России предлагает рассмотреть возможность повышения с 2015 года минимального уровня капитала банков до 300 миллионов рублей, заявил первый заместитель председателя банка Геннадий Меликян, уточнив, что эта норма, уже согласованная с Министерством финансов, будет внесена в проект стратегии развития национального банковского сектора на ближайшие 5 лет. По текущему курсу это 10 миллионов долларов. Сегодня собственные средства банков не могут быть менее 90 миллионов рублей, то есть 3 миллионов долларов, а с 2012 года этот норматив будет повышен до 180 миллионов рублей, то есть 6 миллионов долларов. Правительство России продлило на 2011 год действие программы льготного кредитования частных лиц при покупке легковых автомобилей, начатой 2 года назад. Она предусматривает субсидирование государством процентной ставки по кредиту в объеме 2/3 текущей ставки рефинансирования Банка России. При этом цена покупаемого нового автомобиля не может превышать 600 тысяч рублей, то есть примерно 20 тысяч долларов. Объем пассажирских перевозок российскими авиакомпаниями увеличился в 2010 году на 26% к уровню 2009 года и составил 57 миллионов человек. Это рекордный показатель в новейшей истории страны, сообщило Министерство транспорта России. Для сравнения, объем пассажирских перевозок немецкой Люфтганзе, второй среди авиакомпаний Европы, увеличился в 2010 году на 17% и превысил 90 миллионов пассажиров. В Китае объем прямых иностранных инвестиций увеличился в 2010 году на 17% и составил почти 106 миллиардов долларов, впервые превысив 100-миллиардный уровень, сообщило Министерство торговли страны. Еще в 2009 году Китай по объему привлеченных прямых зарубежных инвестиций вышел на второе место в мире, уступая лишь Соединенным Штатам. В 2010 году по представленным 17 января предварительным оценкам Комиссии ООН по торговле и развитию, объем прямых инвестиций в США составил 186 миллиардов долларов, увеличившись за год на 43%, а в Китай – 101 миллиард долларов. В России приток прямых иностранных инвестиций, по тем же предварительным оценкам Комиссии ООН по торговле и развитию, увеличился в 2010 году на 2,5%, составив почти 40 миллиардов долларов. Хотя за 3 первых квартала прошлого года этот приток, по данным Росстата, составлял лишь 8,2 миллиарда долларов.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 46 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Бурятии признал виновными в возбуждении ненависти к милиции и ФСБ активисток движения «Солидарность» Татьяну Счицуру и Надежду Низовкину. На сайте Межгосударственного авиационного комитета опубликованы записи всех переговоров авиадиспетчеров с экипажем разбившегося под Смоленском в апреле прошлого года самолета президента Польши Леха Качинского. В Тунисе сегодня пройдет первое заседание нового правительства национального единства. Президент России Дмитрий Медведев начинает вторую часть своего ближневосточного турне. Сегодня запланированы его переговоры с королем Иордании. Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл в США с 4-дневным государственным визитом. Таковы новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И настало время обратиться к содержанию сегодняшних российских газет. На этой неделе газеты читает Павел Куравский. Павел, доброе утро.
Доброе утро. Вчера президент России Дмитрий Медведев в рамках ближневосточного турне впервые посетил Палестину, не заезжая в Израиль. В палестинском Иерихоне он выразил надежду на мирное будущее Палестины. Медведев назвал общеизвестные условия достижения мира, но новых механизмов ближневосточного урегулирования не предложил. В Москве рассчитывают на очередные выборы в Палестине. Как напоминает «Коммерсант», Дмитрию Медведеву, давно запланировавшему свое ближневосточное турне, пришлось добираться в палестинскую автономию через Иорданию из-за объявившего бессрочную забастовку израильского МИДа. Ситуацию в ближневосточном урегулировании российский лидер назвал застоем, пишут ведомости. Переговоры, по его мнению, находятся в тупике из-за поселенческой активности в восточном Иерусалиме Израиля, который пытается изменить историческое лицо города и его статус. Медведев посоветовал Махмуду Аббасу воздерживаться от односторонних шагов и использовать весь спектр международных инструментов, в том числе резолюции Совбеза ООН, заседание четверки посредников и конференцию в Москве. По итогам переговоров Аббас и Медведев подписали 3 соглашения о сотрудничестве в сельском хозяйстве, олимпийском движении и между государственными информационными агентствами, пишут «Новые известия». Дело об убийстве адвоката Маркелова радует следствие. Обвиняемые в убийстве Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой националисты оказались для следствия настоящей находкой, которая позволила быстро отчитаться о раскрытии громкого дела. Такое заявление сделал во вторник адвокат националистов Никиты Тихонова Евгений Хасис. По словам Васильева, следствие не потрудилось проверить другие версии преступления, о которых говорили в том числе и знакомые с деятельностью адвоката люди, пишет «Московский комсомолец». Это покушение могло иметь место в рамках работы Маркелова по делу об избиении ОМОНом граждан в Благовещенске. Совершенно не отрабатывалась версия Химкинского леса. Маркелов был адвокатом зверски избитого журналиста Бекетова. Не отрабатывался и чеченский след, рассказал защитник. Наталья Истемирова была также допрошена после убийства Маркелова, и она давала показания, что, по ее мнению, за убийством адвоката могли стоять власти Чечни, добавил друг обвиняемого Барановский. Он сам также не исключил, что к убийству могут быть причастны власти Чеченской Республики. По данным источников газеты «Коммерсант», оперативники установили в квартире националистов подслушивающие устройства. Именно эти записи являются одним из главных доказательств вины Тихонова и Хасис в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Адвокат подсудимых признал наличие в деле прослушки, однако, по его словам, она не дает каких-то прямых доказательств. Еще одна статья на эту тему, посвященная преступлению двухлетней давности, как убивали Стаса и Настю, опубликована сегодня на второй и третьей полосах «Новой газеты». Представители оппозиции подали сразу 2 заявки на проведение акции 31 января на Триумфальной площади. Этим организаторы митинга в защиту свободы собраний пытаются застраховаться от новых арестов лидеров оппозиции. Вчера глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева потребовала созыва внеочередного заседания общественного совета при ГУВД столицы, от которого хочет добиться гарантии того, что безобразные задержания не повторятся. Коллективную заявку подписали Лев Пономарев, Людмила Алексеева, Евгения Чирикова, Сергей Канаев, Сергей Удальцов. Пишут «Новые известия». Эдуард Лимонов делать этого не стал, он подал собственную, как и на акцию 31 декабря вместе с Владимиром Буковским и Константином Косякиным. На этот раз в планы писателя входит и шествие по Тверской улице до Манежной площади. По его словам, когда Триумфальная площадь фактически перекрыта, Цитата: «Гораздо эффективнее провести шествие по Тверской или хотя бы попытаться». В ГУВД и в Совете дали понять, что и просьба Алексеевой рассматриваться не будет. В соответствии с положением об общественном совете, заседания проходят раз в квартал. Последнее состоялось 22 декабря, заявил изданию «Коммерсант» начальник управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Виктор Бирюков. Викиликс районного масштаба. В блогах появилась порция компромата на главу «Химок» Владимира Стрельченко. В ЖЖ появился блог с говорящим названием «Химкиликс». В нем аноним опубликовал множество компрометирующих фактов о деятельности мэра городского округа Химки Владимира Стрельченко. Однако, в отличие от своего зарубежного прототипа, пожелавший сохранить инкогнито, блогер не предоставил доказательств опубликованной информации. Несмотря на это, новым известиям все же удалось выяснить, откуда автор мог получить компромат и насколько он соответствует действительности. Ну и коротко, статья из газеты «Ведомости» называется «Медведеву не светит». Производители сумели обойти запрет на продажу ламп накаливания мощностью от 100 ватт. С нового года в продаже появились лампочки по 95 ватт. Это закон не запрещает. Подробности об этом, наверное, через час.
Да, подробнее некоторые публикации в сегодняшней прессе Павел представит следующую нашу встречу через час примерно, да? Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России в ближайшее время может появиться официальная общественная организация обманутых дольщиков. Она должна представлять интересы людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Как собирается достигать своих целей официальное объединение обманутых дольщиков и как оценивают перспективы новой общественной организации эксперты, узнала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
До сих пор объединение обманутых дольщиков было неформальным. Люди, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, вложившие деньги в возводимое жилье и так его и не дождавшиеся, уже несколько лет координируют свои действия в интернет-сети, собираются на митинги и пикеты. Официальный статус придаст новому общественному объединению легитимность, считает координатор движения «Однодольщики» Игорь Гульев.
Эта проблема, она присутствует во всех регионах. И в связи с этим мы просто приняли решение нашего движения закрепить юридически на бумаге. Оргкомитет на сегодняшний день — это три объекта. Это город Юбилейный, ЖК «Лесная корона», это Щербинка и Ногин. Но мы будем, скорее всего, увеличивать и оргкомитет, и членов. То есть мы очень хотим такое очень демократическое создать движение, чтобы в каждом регионе у нас был штаб, у каждого штаба были свой оргкомитет. Мы не хотим строить какую-то вот политику на сегодняшний день. Да? Мы вот хотим реально добиться того, чтобы проблема наша решилась. И добиться того, чтобы изменить законодательство так в сфере жилищного строительства, чтобы больше не появлялось обманутых дольщиков. Потому что когда человек столкнулся уже с этой проблемой, он знает, что такое попасть в подобную ситуацию, в такую беду.
Обманутые дольщики борются за свои права уже не первый год. Для кого-то эта борьба тянется еще с прошлого века. За это время кто-то решил, что усилия тщетны, и оставил надежду добиться справедливости. Кто-то до сих пор считает, что объединение усилий сможет привести к положительному результату. Сотрудник Института коллективного действия Андрей Демидов убежден, что главное не статус, а способность людей объединиться.
То заявлено намерение создать юридическое лицо, некую зарегистрированную организацию, можно его оценивать нейтрально. То есть зависит все не от того, я думаю, зарегистрирована организация или нет, а от того, собственно, какими силами она располагает, какое количество обманутых дольщиков будут включены в эту сеть. То есть мне трудно судить о том, какое количество дольщиков объединяла сеть «Однодольщики.ру», но очевидно, что проблема дольщиков перешла в такую вот затяжную фазу, и часть обманутых дольщиков, они как бы из этого движения вышли по разным причинам. Кто-то смог решить свои проблемы, большая часть просто устали, переключились как бы на какие-то другие стратегии решения проблемы. Но, тем не менее, проблема осталась в абсолютных цифрах. Это достаточно еще большое количество людей, десятки тысяч. И я не исключаю, что вот в ближайшем будущем мы станем свидетелями нового всплеска этого движения. Если вновь создаваемая организация сможет быть действительным выразителем интересов этой категории граждан, то я думаю, что есть шанс объединительный процесс. Если он пойдет, то, соответственно, шансы есть. Если все ограничится просто формальной регистрацией в Минюсте, то я думаю, что сам вся эта инициатива тогда не несет какого-то конструктивного заряда. Несколько надежд на первое.
Многочисленные акции обманутых дольщиков до сих пор не привели к окончательному решению их проблем. Многие люди остались и без денег, и без жилья. На все их требования возбудить дела против тех, кто обманул инвесторов, правоохранительные органы реагируют без особого рвения, рассказал координатор движения «Однодольщики» Игорь Гульев.
Мы предлагаем вообще-то их начать эффективно расследовать уголовные дела, создать единую следственную группу при Следственном комитете Российской Федерации. Но на сегодняшний день в Следственном комитете создана только межведомственная группа, которая просто изучает вопрос обманутых дольщиков. А многие руководители застройщиков, которые нецелевым образом потратили денежные средства граждан, они очень хорошо себя чувствуют, живут, и даже на них не заводят уголовные дела. Я вам больше даже расскажу. Самое интересное заключается в том, что нет фактов преступлений. Хотя все косвенные и прямые улики указывают на то, что руководители коммерческого банка, который причастен к хищению денег дольщиков, виновен. Но уголовного дела нету. И более того, на все наши обращения и самые конкретные доводы нам приходят из всех мест ответы, что ваши факты ничем не подтверждены.
По словам Игоря Гульева, в ближайшее время будет создан штаб по подготовке учредительного Всероссийского съезда дольщиков и назначена дата его проведения. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» последует продолжение разговора со слушателями, почему российское общество терпимо относится к фашистским идеям. 19 января, два года назад, в центре Москвы были убиты адвокат Станислав Маркелов и начинающая журналистка Анастасия Бабурова. Оба по роду своей деятельности были связаны в том числе и с расследованиями преступлений националистических и фашистских группировок. И в ответ на наш вопрос, почему российское общество терпимо относится к фашистским идеям, продолжает писать посетители нашего сайта. Борис Павлович из Новочеркасска. Потому что ни российское, ни прежнее советское общество так и не стали гражданским обществом, а находятся на уровне стада. Стаду нужен пастух с понятными для всех лозунгами и слоганами. Раньше это стадо пасли коммунисты, теперь есть выборы. Стадо выбрало фашизм как более актуальный на сегодняшний день. Еще один вопрос, ответ. В стране, где большинство населения нищенствует и где бездействует закон, фашизоиды, не желая трудиться сами, мечтают, захватив власть, заставить работать на себя рабов. Это пишет Аким из Литвы. Ну, разговор на эту тему мы еще сегодня продолжим. Сразу после выпуска новостей. Год назад был создан Северокавказский федеральный округ. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится совсем скоро после выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.